понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, и на частоте 549 кГц на средних волнах вы слушаете радио Крым Реали. Также заходите к нам на сайт Крым Реали и смотрите прямую видеотрансляцию нашего сегодняшнего эфира. Мы с вами каждый вечер и каждое утро в прямом эфире. Работаем для вас и делаем все, чтобы вы знали, что на самом деле происходит на территории полуострова. О чем мы сегодня будем говорить, вы узнаете прямо сейчас.
Прямой эфир.
Итак, в преддверии 9 мая в Российской Федерации традиционно активизируются различные патриотические организации, которые вот ратуют за сохранение так называемой исторической памяти и духовных скреп. Есть и такой термин. Например, 28 апреля, как сообщают средства массовой информации, в Москве активисты национально-освободительного движения забросали яйцами зеленкой организаторов всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников. Правда, сам руководитель этого национально-освободительного движения Российской Федерации Евгений Федоров сказал, что они не забрасывали, хотя они были против проведения вот такого конкурса. Ну а 1 мая участники лояльного Кремлю байкерского клуба «Ночные волки» в очередной раз поехали или не поехали в Берлин. На польской границе их не пропустили, или пропустили, но не всех. Но, тем не менее, мотопробег такими частями все-таки состоялся, потому что вот сегодня, 3 мая, эти байкеры сообщили, что им удалось прорваться на территорию Европейского Союза. Ну а я предлагаю послушать короткий репортаж наших корреспондентов о злоключениях этих самых ночных волков, а потом мы будем разбираться, вот зачем все эти патриотические движения в Российской Федерации существуют, на чьи деньги они существуют и какое влияние оказывают на самом деле на российскую политическую действительность.
100 слов по теме.
Байкеры из прокремлевского клуба «Ночные волки» 3 мая в объезд Польши прибыли в Европу. Российские мотоциклисты добрались до Словакии и направляются в чешский Брно, чтобы там соединиться с группой, которой удалось проехать по маршруту в Польше. Об этом заявил один из руководителей пробега Андрей Бобровский. Он назвал секретом то, как членам клуба удалось попасть в ЕС, минуя Польшу.
Абсурд в подходе вообще к такого рода мероприятиям. Такие вещи святые, которые вообще нельзя руку поднимать. Люди были очень недовольны вчерашним решением. Поэтому, ну, такая странная она, демократия-то польская. Мы ее не понимаем и не понимаем вообще, что у них происходит.
29 апреля Министерство иностранных дел Польши заявило, что власти страны решили не пропускать на свою территорию участников мотопробега. Несмотря на то, что некоторым российским байкерам не удалось пересечь польскую границу, мотопробег был продолжен теми его участниками, которые смогли заранее приехать в Польшу, а также проживающим в Европе членам клуба. Маршрут российского пробега стартовал в Москве 29 апреля. Прокремлевские байкеры планировали посетить Белоруссию, Польшу, Словакию, Австрию, Чехию и 9 мая завершить его в Берлине. В прошлом году мотоциклисты совершили аналогичную акцию. Тогда Польша также официально отказала членам российского мотоклуба во въезде на свою территорию. «Ночные волки» — российская организация, цель которой — развивать патриотизм среди молодежи, неоднократно заявлял ее лидер Александр Хирург Залдостанов. Клуб стал известным благодаря близким отношениям Залдостанова с президентом России Владимиром Путиным. В частности, хирург активно поддерживал идею аннексии Крыма и Севастополя. Также Залдостанов неоднократно подчеркивал, что мотоклуб сугубо некоммерческий. Однако в прошлом году фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, сообщил, что мотоциклисты из клуба за полтора года получили из бюджета России 56 миллионов рублей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио Крым Реали. Кстати, вы можете позвонить нам по прямому телефону 8 800 106 926, 8 800 106 926 и высказать свое мнение по теме нашей сегодняшней программы, а также задавать свои вопросы нашим гостям. Напомню, что сегодня мы обсуждаем вообще, для чего были созданы и насколько влиятельны эти российские неформальные организации, которые, например, объединяют байкеров, да, насколько они все влияют на современную политику Российской Федерации. Об этом мы будем говорить с Александром Верховским, главой информационно-аналитического центра «Сова». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, ну вот смотрите, да, опять, на мой взгляд, да, достаточно много шума, ну, казалось бы, такому рядовому явлению. Собрались байкеры, их не пустили, не знаю, по каким причинам, вот этот клуб «Ночные волки». Ну, как бы не пустили, не пустили. Не пускают достаточно часто многих людей в страны Европейского Союза, но тут имеем... Дело ведь не просто с байкерами, да, а с целым клубом «Ночные волки», который поддерживает в том числе и господин Путин. Скажите, вот байкеры, на самом деле, ведь это же такое неформальное объединение. Зачем российскому государству нужно поддерживать вот такие неформальные объединения? С какой целью?
Ну, во-первых, надо сказать, что «Ночные волки» — это не все байкеры, да, это один такой клуб. А есть другие, которые гораздо больше этих самых байкеров, которые политикой не занимаются. Но вот есть такая особенность. Вот данная группа людей, которые по совпадению байкеры, увлеклись политической жизнью. Конечно, государство могло бы их игнорировать, кого-то оно игнорирует, кого-то поддерживает. Я, честно говоря, не знаю, почему именно их, но, может, потому что они красочные такие. Должна же быть какая-то поддержка снизу, в конце концов. А они ведь не настоящие политическое движение. У них не будет никогда там партийных амбиций или чего-то в этом роде. Они вот на мотоциклах поездят, деньги потратить. Это они умеют, большего, собственно, и не хотят.
Александр, а на ваш взгляд, вот это движение, оно финансово поддерживается, ну, не знаю, из бюджета Российской Федерации, там, чиновниками поддерживается, может быть, предпринимателями поддерживается? Откуда у них деньги на их деятельность?
Ну, вообще, «Ночные волки» вполне коммерческое начинание, по сути своей. Мероприятия, которые они проводят, они в значительной степени платные. Но там есть, конечно, и бесплатные. И так всегда было. Ну, то есть там ходят слухи о каких-то криминальных вещах, но даже если считать, что этого ничего не бывает, то там есть вполне коммерческая деятельность. Да, они поддерживаются государством. Это происходит совершенно открыто в виде там президентских грантов на какие-то их проекты. Но я думаю, что это как раз не самая значительная часть бюджета, честно говоря, вот эти гранты.
Вот и то, что, тратится на них, или то, что они получают эти деньги, да? То есть это не основная часть их бюджета.
Я не знаю, как выглядит их бюджет, но я просто не верю, что это основная часть их бюджета.
Я понял. Александр, я, честно говоря, я не совсем понимаю. Вот я человек, который там родился, вырос в Советском Союзе, я помню, что вот байкер — это всегда было такое неформальное движение. То есть каким-то образом заставить байкеров, да, вот людей, которые занимались там мотоциклами и собирались, просто проводили вместе время, заставить их работать вот на какую-то государственную идею, было достаточно сложно. Что-то поменялось вообще в этом мире?
Ну, никто не заставлял их, боже упаси. Зачем заставлять? Добровольцев хватает вполне. Никого заставлять не надо. Вот что именно и в какой момент изменилось там с хирургом, и когда он из такого классического неформала, каким он был в конце 80-х, вот стал тем, что он, чем он сейчас является, я не знаю, честно говоря. Но вот с людьми происходят перемены. Он не один такой, который проделал подобную эволюцию, в конце концов. И понятно, что государство будет поддерживать разные группы, которые выражают в доступной форме, так сказать, поддержку официального курса. И группа эти не обязательно байкеры — это в каком-то смысле экзотика, но есть такие более политизированные, как вот это национальное освободительное движение, например. Или там есть антимайдан, который не движение вообще, а не поймет.
Но вот эти «Ночные волки», они же являются частью этого движения антимайдан, насколько я понимаю.
Да, антимайдан — это потому что не движение, а такое название скорее. Там нету никакой единой организованной деятельности.
Александр, а скажите, вот для политического процесса вообще в России, неужели не хватает просто политических партий? Зачем нужно еще поддерживать вот такие неформальные движения, делать их проправительственными?
Я так скажу, поскольку у нас все-таки не демократическое устройство власти, то, по идее, нам и партии не очень нужны, если уж на то пошло. Но, тем не менее, вот некая легитимность власти предполагает различные формы поддержки снизу. Это и «Единая Россия», и «Народный фронт», и байкеры, в конце концов, и еще масса всевозможных форм, как какого-то проявляемого снизу энтузиазма, поддержки существующей власти. Это, ну, вот так устроены современные такие полуавторитарные, или, не знаю, как правильно назвать, гибридные, иногда говорят, там специальные терминологии, которые имеют такую демократическую форму с недемократическим содержанием. Режимы. Дело не именно в байкерах. Тут у байкеров есть, вот я говорю, то огромное преимущество, что они заведомо не проявляют амбиций. То есть они не могут в некотором роде выйти из-под контроля. Им некуда совершенно выходить из-под контроля, они никакой самостоятельной жизни жить не собираются политически.
Понятно. То есть и, в принципе, по большому счету, вот у этих самых байкеров, у них нет каких-то не только политических амбиций, но и каких-то, может быть, даже политических амбиций на самом нижнем уровне. Потому что вот любая политическая организация, тот же самый вот Народный фронт там, и так далее, они выдвигают какую-то, можно услышать от них критику, например, местных чиновников. Да? Вот таким прокремлевским организациям, организациям, которых поддерживает Кремль. Я сейчас не говорю про «Ночных волков», про другие организации. Вот кого им позволено критиковать в этой структуре?
Кого угодно. Вот у нас есть, например, это упомянутое национальное освободительное движение. Это совершенно экзотическая, по сути, организация, потому что у них идеология такая, что страна живет в режиме оккупации со стороны Соединенных Штатов, полагает депутат Федоров, который возглавляет это движение. Единственным оплотом против этой оккупации, которая пронизывала все этажи власти, включая, очевидно, Государственную Думу, где заседает господин Федоров, единственным оплотом является лично президент Владимир Путин. Поэтому они выступают с инициативой срочно поменять Конституцию и дать ему больше власти. Иначе мы окончательно будем оккупированы Соединенными Штатами. То есть они считают, что вообще всех надо абсолютно критиковать самым жестким образом. И это им совершенно можно делать. Потому что, как вы понимаете, никому от этого ни тепло, ни холодно. Но зато они с большим энтузиазмом поддерживают политический курс и заодно хулиганят, в общем.
Хорошо, а вот насколько такие вообще, нижние движения, народные движения, назовем их так, они влияют на политическую систему в Российской Федерации, вообще на политический процесс в Российской Федерации?
Ну, смотря что мы считаем в Российской Федерации политическим процессом. Выборы, наверное, к нему не очень относятся, федеральные, по крайней мере. Они на них, впрочем, и не влияют. Все эти движения нужны для того, чтобы, грубо говоря, в сфере, не вполне отрегулированной сфере уличной такой общественной жизни, уличной политики, если так можно сказать, да, которая на большую политику не влияет, по сути, но тем не менее она вот существует и привлекает медийное внимание, есть какое-то количество людей, которые все равно будут с разными целями выходить на улицу. Вот чтобы на этой самой улице не доминировали оппозиционные группы, нужно, чтобы были какие-то и проправительственные группы.
И чтобы на улице не появились какие-то реальные протесты, например.
Ну, почему не появились? Я не уверен, что таким образом можно предотвратить вот то, что вы говорите, реальные протесты, то есть массовые. Потому что вот сколько таких людей не выпустили на разнообразные акции, это не помешает и не повредит никак кому-то, кто захочет выйти на массовый протест. Просто сейчас желающих нет особо в этом дело. Но даже при нынешнем слабом уровне оппозиционной активности все равно некрасиво было бы, правда, если бы все уличные мероприятия, кроме помпезных шествий там Народного фронта, были бы только оппозиционные. Как-то выглядело бы.
Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас на прямой телефонной связи Александр Верховский, глава информационно-аналитического центра «Сова». Александр, и такой вопрос. Смотрите, есть еще достаточно большое общероссийское движение, это Общероссийский народный фронт. Вот этот народный фронт, он не дублирует партию «Единая Россия»?
Технически нет, потому что он же не партия. Но я так понимаю, вот это я, честно говоря, это такой вопрос не совсем в сфере моей компетенции, потому что мне кажется, что это речь идет о конкуренции за, как, ну, на бюрократическом таком рынке уже. Кто влияет на что на среднем уровне. Потому что, ну, в каком-то смысле все желающие не помещаются в аппарате «Единой России».
Просто понимаете, мне достаточно интересно, если вы сможете, то прокомментируйте. В Крыму, значит, крымское отделение этого общероссийского народного фронта, председатель там Аксенов и сопредседатель Аксенов и Константинов, то есть действующие чиновники, а в Севастополе этим общероссийским народным фронтом заведует господин Чалый, который, ну, не является нынешним губернатором. То есть он председатель законодательного собрания, но он бывший губернатор. И то есть это не всегда, вот этот общероссийский народный фронт, он является как бы стопроцентной такой вот жесткой вертикалью власти.
Не всегда, но Севастополь — это все-таки особая ситуация, совершенно нетипичная, прямо скажем, для России. Вообще вся история с Чалым...
Нетипичная для России. Александр, а скажите, вот я просто захожу на сайт, где поддержка для самых разных российских организаций. Этот сайт, на котором можно подать заявку на грант. Сайт Общественной палаты Российской Федерации. Значит, и я смотрю, что на этот год, на 2016 год, выделяется сумма в 4 миллиарда 589 миллионов рублей на поддержку социально значимых проектов, а также проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. То есть это приличные деньги. На ваш взгляд, вот эти деньги, в основном они на что пойдут? На содержание таких вот проправительственных организаций? Или это может быть действительно организация, которая будет бороться за права человека и будет отстаивать права человека в борьбе с права человека в борьбе с государством?
Ну, скажем так, во-первых, из 6, по-моему, на сегодняшний день операторов, так называемых этих самых президентских грантов, только один, а именно «Движение за гражданское достоинство», распределяет деньги на проекты, которые имеют касательство к правам человека. У остальных это тоже может случиться, но это для них не профильное, скажем так. Поэтому большая часть этих денег, видимо, сильно большая часть этих денег пойдет на проекты, которые вообще никакого касательства не имеют в политике, ни за, ни против. Они будут там, не знаю, про детей, там, про культуру, про что угодно. В общем, если они и будут политизированы, то в довольно слабой форме. Если мы возьмем остаток, вот меньшую часть этой всей большой действительно очень суммы, и попытаемся посмотреть, ну, как каким-то образом оценить, больше условно будет там независимых или явно прокремлевских, то, наверное, явно прокремлевские соберут больше, по крайней мере, так получалось раньше. Но это все довольно условные какие-то подсчеты. Знаете, не знаю, скажем, очень большие суммы, вот как посчитал, не поленился, в прошлом году пришлись на разнообразные структуры, аффилированные так или иначе с Русской Православной Церковью. Можно ли сказать, что это, скажем, прокремлевские, да? Ведь тоже, наверное, не будет не совсем правильно. Какие-то проекты там политизированные, какие-то совершенно не политизированные. Какие-то прямо фактически церковные, грубо говоря, деньги пошли там, да, епархии. А какие-то, ну, довольно таким автономным организациям православного толка. То есть все как-то довольно сложно устроено, сложнее, чем просто. Вот.
Я понял, чем просто выделение каких-то денег. Кстати, а как вы думаете, а возможно, что такие деньги получат финансирование из государственного бюджета Российской Федерации, организации, которые действительно будут отстаивать права граждан, вот когда их будет ущемлять само государство?
Вот, ну, очень даже, так, собственно, до сих пор так и было. Всегда, ну как всегда, не скажу всегда, да, но почти всегда, было же много раундов уже распределения этих денег. Много лет это продолжается. Да, получали и получают правозащитные организации, в том числе очень известные деньги. То есть это небольшая часть от этих миллиардов,
но
большая часть вообще про права человека.
Александр, такой еще вопрос. Как вы думаете, будут ли продолжать существовать все вот эти всевозможные большие организации, там Народный фронт, этот НОД, Ночные волки в том виде, в котором они сейчас есть, если у них не будет такого финансирования со стороны государства или другого финансирования, но... Не общественного, да, не то, что называется там вот по миру пустили шапку и собрали деньги.
Это вот, скажем так, Вы знаете, Народный фронт не общественная организация, по сути, да, это часть какого-то сложного нашего, сложно сочиненного нашего государственного аппарата. И дело там не в финансировании в прямом смысле, скорее дело в доступе к влиянию, в том числе влиянию на распределение ресурсов. Это дороже стоит, чем любые гранты. Что касается НОДА, то его сравнить нельзя. Это маленькая организация, конечно, в сравнении с Народным фронтом. Прекратится ли она, если перестать давать деньги? Я не думаю, честно говоря. Она, наверное, станет меньше, но не прекратится, потому что есть амбиции лидера, есть люди, которые ему раньше давали деньги на его, ну, странную, на мой взгляд, деятельность. Это, эти люди, боюсь, никуда не денутся. То есть и те же ночные волки. Тут дело не в прямом финансировании. Дело в том, что если ты проявляешь лояльность, и ты полезный, так сказать, ночной волк, то в какой-то форме это тебе воздастся.
Понятно. То есть это может быть как...
прямого финансирования. Угу.
Спасибо. Александр Верховский, глава информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с нашей студией. А сейчас мы включим еще крымского политолога Андрея Самброса. На самом деле, ведь очень интересно, политическое поле Крыма сегодняшнее, оно радикально отличается от того, что мы можем наблюдать вот на материковой России и в российском правовом поле. Андрей, вот есть ли такие организации, которые занимаются такой поддержкой официального Кремля непосредственно на Крымском полуострове?
Ну, да, они присутствуют, конечно, они участвуют, при этом они являются определенным политическим ресурсом. Эти организации на местном уровне, они контролируются тоже такими политическими предпринимателями, в общем-то. И для них очень важно, ну, как бы, понимать перспективу там политической поддержки той или иной фигуры. Естественно, что все пытаются встроиться вот в вертикаль власти, в крымской вертикаль власти, или получить какие-то ресурсы, какую-то поддержку для того, чтобы выполнять свои проекты. Все прекрасно понимают, что есть определенный государственный поток денег, есть какие-то общественные проекты, есть возможность участвовать в том числе и в выборах, продвигая там либо своих кандидатов, либо становиться помощниками у депутатов уже в 2016 году в этом федеральном собрании. Поэтому нельзя их расценивать как просто примитивное какое-то приложение к деятельности местных чиновников и «Единой России». Я бы сказал, что если плотно смотреть за их деятельностью, то там довольно серьезно люди подходят к работе в этих общественных структурах, потому что они видят за этим перспективу возможности карьерного роста в российских как бы политических реалиях. И здесь НОД намного жестче Народного фронта. Если Народный фронт все-таки выполняет больше функций, оправдания общественной поддержки «Единой России» и действий нынешних властей, то, в общем-то, от НОДа можно время от времени ждать и там каких-то, ну, не условно говоря, не митингов, но какой-то критики, и они как бы придерживаются более жесткой позиции. Но если немножко отвлечься от этих двух структур и посмотреть на тем, что, в общем-то, формируют сейчас и что работают в Крыму среди там пророссийских организаций, то на местном уровне, в общем-то, их достаточно. Либо это структуры, которые, ну, как обычно и стандартно, это общая схема вообще для постсоветских стран, не только сейчас вот для Крыма, и для России это характерно, и, в общем-то, для Украины тоже, когда у депутата на местном уровне или какого-нибудь общественного активиста есть своя общественная организация, при помощи которой он создает видимость бурной деятельности. И потом он пытается конвертировать свою узнаваемость, эту бурную деятельность, опять же таки, в политические преференции. Здесь как бы личные мотивы персональные намного важнее, чем, в общем-то, политические. Потому что я прекрасно понимаю, что свою карьеру пока можно делать в рамках «Единой России» или близким к мне движением идеологическим по духу, и поэтому все пытаются как-то пристроиться.
Спасибо. Это Андрей Самброс, крымский политолог, был на связи с нашей студией. Ну, смотрите, получается, в Крыму действительно очень интересно. Вот все эти движения, они сейчас борются неизвестно с кем, потому что российских реальных оппозиционных сил на территории Крымского полуострова нет. Их там просто фактически нет. Физически, да, и с кем они будут бороться, какие они будут себе придумывать цели, да, с которыми они будут преодолевать все эти препятствия, мы увидим, я думаю, уже в самое ближайшее время, потому что осенью в Крыму будут выборы в Государственную Думу. С вами был Александр Янковский и Крым Реали. Услышимся завтра.